Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. С 3 апреля опубликованы результаты работы Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Много сенсационного найдено в документах так называемых панамских офшоров. Ну, кто только ими не пользовался, и китайские лидеры, и арабские шейхи. Ну, а что касается России, в центре внимания виолончелист Сергей Ралдугин, друг Владимира Путина и крестный отец его дочери. Как нам сообщили, получил он 2 миллиарда долларов на офшорные счета. Подозревается, что был таким фронтменом президента России, и через него проходили деньги, которые вот на этот счет заводили крупные разные российские фирмы. В списке, кстати, владельцев офшоров из России есть фамилии крупных чиновников нынешнего режима или их родственников. У нас в студии сегодня финансист Слава Рабинович, журналист «Новой газеты» Олеся Шмагун, работавшая как раз над этим исследованием. К нам по телефону позже присоединятся ее коллеги Роман Шлейнов, «Ведомости», Юрий Бутусов, украинский журналист, и зам генерального директора Transparency International России Илья Шуманов. Оксана, добрый вечер. И Олеся, добрый вечер. Извините, начну с мнения слушателя, который интересуется, а где там работа журналистов? Мол, это обычный слив в прессу секретных документов вот из этой большой панамской офшорной структуры.
Вопрос отличный. Ответ будет такой. В распоряжении журналистов разных изданий оказалось более 2 терабайтов данных. Соответственно, все эти данные нужно было просмотреть, обработать, найти там важное, общественно значимое и те факты, которые необходимо донести до публики, и, соответственно, верифицировать. То есть наша работа заключалась прежде всего в том, что мы ищем то, что нужно найти, и верифицируем это.
То есть подтверждение, да?
Да, подтверждение.
Хорошо. Слава, я тоже со мнения слушателя, который прислал вопрос. В двух шагах, что такое, в двух словах, что такое офшор?
Офшор – это обычная юрисдикция, которая имеет свои налоговые законы. В большинстве юрисдикций такого рода не существует никакого налогообложения на прибыль, или оно чрезвычайно низкое, взамен на уплату, например, определенной суммы денег, $500 или в 1000 или 5000 долларов в год.
То есть маленькая страна и такой хитрый способ после делает для себя привлекательные большие деньги.
Можно так сказать, да, но офшоры на самом деле легальные, и офшорные юрисдикции, они не противозаконные. Это ничего не имеет общего с отмыванием.
А в чем хитрость тогда? То есть это действует уже не личность, а действует какая-то компания, неизвестно, кто ее владелец, правильно?
Не-не-не, но опять-таки при современных законах международных и при современных требованиях к антикоррупционным законодательствам всего развитых стран мира и к законодательству по борьбе с отмыванием денег, большинство так называемых белых офшоров, или как их называют среди финансистов на жаргоне кошерных юрисдикций, в них законодательство по отмывке денег, по идентификации конечных бенефициаров примерно такое же, как в развитых странах из, там, скажем, большой семерки. Просто это легальный бизнес. И не обязательно, он совершенно не обязательно означает уход от налогов даже, не говоря уже об отмывании денег. Но в этих юрисдикциях могут совершаться эти противоправные действия.
Хорошо. Еще один вопрос нашей коллеги. Скажите, пожалуйста, Оксана, а вот
Олеся,
что же происходит с этими деньгами? Вот, предположим, приходят деньги из России на счет некого человека, да? Почему делается вывод, что этот человек связан с президентом России?
Не очень поняла вопрос.
Ну, вот, например, значит, что можно юридически инкриминировать Владимиру Путину? Ну, вот человек пишет тоже. Разумеется, ситуация, когда на счета скромного виолончелиста скидывают миллиарды, весьма подозрительна. Но подозрение не есть доказательство вины человека, чьих подписи нет ни на одном документе.
Ну, могу сказать, что мы не правоохранительные органы, мы не суд, чтобы доказать преступление, вынести решение о наказании. У нас есть информация о счетах скромного музыканта, как вы правильно заметили, который подчеркивал в разных интервью, что он, в отличие от других знакомых и друзей президента Владимира Путина, не оперирует миллионами и не зарабатывает миллиарды. Да? И мы видим, что это не совсем так, это не так. Мы видим, что он зарабатывает, через его счета проходит огромные средства, что он контролирует огромный бизнес в России, разные крупные активы, и это вызывает очень большие вопросы. Подчеркиваю, да, в документах, которые мы видели, нет подписи президента. Это правда.
Можно еще? Да, я добавлю.
Да, пожалуйста, Слава.
Значит, в начале 2000-х годов, когда Владимир Путин стал президентом, вышла книга, которая называлась «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным». С авторами там выступали достаточно знаменитые теперь люди, в том числе госпожа Тимакова. И в этой книге Сергей Ралдугин указывался как ближайший друг Путина, на самом деле, который познакомил Владимира Путина с его будущей женой Людмилой. И Сергей Ралдугин там также описывается как и крестный отец старшей дочери Путина. Когда же документы поступили в The Deutsche Zeitung, то при ближайшем рассмотрении оказалось, что на практически всех документах, которые составлял Ралдугин или его доверенные лица, то есть юристы, на открытие счетов, в этих заполняемых формах были конкретные вопросы. Есть ли среди ваших там, членов семьи или друзей так называемые politically exposed persons, то есть политически зависимые лица, или, как они называются аббревиатурно, PEP, или по-русски мы их зовем ПЕПами. Так вот, он там написал, что нет, и точно так же его доверенные лица писали, что нет. Это первый уровень лжи, который, конечно же, будет первым уровнем доказательств, вещественных доказательств в суде. Кроме этого, достаточно посмотреть на совершенно чудовищные формы того, что, я уверен, будет в суде доказано как отмывание денег, потому что типы транзакций, в которых участвовали компании Ралдугина, занимались то, чем я гарантирую, будет признано как астрономических масштабов отмывание денег.
Например?
Например, компания получает кредит ничем не гарантированный от дочки ВТБ, и этот кредит не отдается. Или же компания берет кредит и потом ей прощают за $1. Или же компания покупает какие-то акции, например, грубо говоря, за $1, а продает их на следующий день за $25 миллионов. Или же компания входит в договор купли-продажи каких-либо акций, а одновременно с этим подписывается договор о расторжении вот этого договора купли-продажи. То есть сделка отменяется. И в первом договоре существуют условия штрафных санкций, если эта компания такую сделку отменяет. Штрафные санкции тоже чудовищных размеров, которые идут в компанию Ралдугина. Это только лишь небольшой список из всех тех транзакций, которые описаны там. И это, поверьте мне, это будет доказано в суде, что это чистая отмывочная.
К нам по телефону должен присоединиться Илья Шуманов, представитель Transparency International. Я хотел спросить, вот как с вашей точки зрения юридически выглядят подобные сделки, акции, так сказать, есть вот такой приятный человек, играет на виолончели, да, заведует там консерваторией сейчас. Ну, а вот юридически в этой консерватории что следовало бы поправить?
Алло.
Да, есть у нас связь, Илья. Вы нас слышите?
Да. Я прошу прощения, я не услышал ваш вопрос.
Я хотел просто ваше мнение об этих вот разнообразных сделках, которые проходили, как нам рассказывают, по счетам господина Ралдугина и разнообразных других фирм, которые вот его так как-то кредитовали, скажем мягко.
Ну, я не являюсь финансовым экспертом, это вот, наверное, господину Рубиновичу, да. Я думаю, что главный удар все-таки будет не на тех лицах и на конечных бенефициарах в части компаний, которые получали доход, а будет главный удар нанесен по банкам, и они ответят за все, что как бы вот произошло, то есть на них будет концентрирован главный удар из-за того, что они не смогли идентифицировать лиц, которые являются политиками, что они в рамках своего риск-менеджмента допустили какие-то сделки, открытие счетов этими лицами, и не смогли идентифицировать риск и, соответственно, сделки или перевод денег по счетам, который прошел, собственно, может быть, говорить о том, что или нормы относятся к
Да, ну то есть, в общем, понятно. То есть пострадают банки, а людям, которые вот занимались этими сделками, все бы ничего. Вот еще один вопрос. Вот это заявление господина Ротенберга. Он сказал, что он предоставлял кредит офшор, связанного с музыкантом Сергеем Радугиным, близким другом президента России Владимира Путина, на коммерческих условиях. Вот у вас есть такое ощущение, Леся, что это коммерческие сделки? Как относиться к таким, ну, попыткам защитить действительно репутацию человека и так далее?
У нас есть стойкое ощущение, что большинство сделок, которые связаны с компаниями господина Радугина, они не вписываются в представление о том, как ведется коммерческая деятельность в принципе. Вот долгами, которые давал его компаниям Ротенберг, занимался мой коллега Рома Анин. Поэтому, к сожалению, я сейчас точно не вспомню те проценты и те условия, на которых они выдавались. Да? Но, я видел...
А вы чем занимались, чьими долгами?
Ну, компания Sandalwood, например, вот все эти многочисленные передачи долгов от одного субъекта к другому, переход права требовать долг за $1 на 4 миллиарда рублей. Все эти документы я видела, ну, собственными глазами, да, они прошли через мои руки, и вот эти сделки не вписываются в то, что можно назвать коммерческими сделками. Те долги, которые выдавали в пользу Sandalwood банк, дочка государственного банка ВТБ, они тоже их нельзя, ну, мы не можем их назвать, вернее, даже я скажу честнее, да, эксперты не называют их коммерческими. Мы говорили с экспертами из разных стран, которые утверждают, что все эти долги можно назвать по меньшей мере подозрительными.
Вот интересная история, Слава, это курорт Игора. Да, там часть денег, они же не только получались, они ведь и тратились. И вот часть денег из офшора была потрачена на покупку земли этого курорта, где, кстати, праздновали свадьбу госпожа Тихонова, как утверждается многими, дочь Владимира Путина, и Кирилл Шамалов. И на резиденцию дача Винтер. Это все на Карельском перешейке. Я знаю, что вы большой любитель этих мест. Что это такое?
По абсолютному случайному стечению обстоятельств моя дача находится на том же озере, что и кооператив озера. Кооператив озера находится на южном берегу озера Комсомольское, а моя дача находится на северном берегу. Это достаточно большое озеро, 15 километров длиной, поэтому те, кто из кооператива озера читают то, что я пишу на Фейсбуке, они, наверное, не подозревают, что некоторые посты пишутся прямо вот с другого берега. Вот этот горнолыжный курорт Игора строился на моих глазах. Он находится примерно в 70 километров к северу от Санкт-Петербурга по Приозерскому шоссе, и я его каждый раз проезжаю, когда езжу на свою дачу. Интересно то, что в округе вот с начала 2000-х, или вернее с середины 2000-х, наверное, люди говорили, ну, это вот строится для Путина, Путин хозяин, а деньги дал Мордашов. И, в общем-то, вот никто это не подвергал никогда никакому сомнению с точки зрения народной мудрости и слухов. Это Мордашов строит для Путина.
А теперь у нас есть доказательство, что Мордашов действительно давал деньги только вроде бы не Путину, а вот музыканту. Да,
да, собственно говоря, все сходится.
Кроме подписи Путина.
А музыкант является фронтменом. Но подпись Путина здесь, поверьте, опять, я как эксперт в этом отношении, при судебных разбирательствах по поводу обвинений в отмывании денег, подпись Путина не будет нужна. Ралдугин будет признан фронтменом Путина.
А в каком суде? В панамском?
Вы знаете, я думаю, что мы смотрим на огромное количество юрисдикций. Панамская юрисдикция в том числе. Но дело в том, что деньги, если мы говорим об американских долларах, они всегда проходят через так называемые корреспондентские счета. В случае американской валюты они проходят через американские банки, через корреспондентские счета там. Даже если деньги переходят из, например, Панамы на Кипр, они все равно идут через Америку. И, соответственно, отмывание долларов – это преступление в США.
Да, это интересно. Давайте еще раз Илью Шуманова тогда подключим, если нам слышно, все будет хорошо. Вопрос все-таки такой, действительно, вот кто может заняться на юридическом уровне расследованием всей этой очень сложной истории?
Ну, на мой взгляд, сейчас трудно сказать, кто же все-таки может заняться этой историей, потому что всегда идет речь о не просто каком-то наднациональном органе, а идет речь о преступлении конкретной юрисдикции, которая касается конкретного государства. Да? То есть, если это Швейцария, то это, значит, это правоохранительные органы Швейцарии. Значит, если это Панама, то, значит, панамские правоохранители. Я думаю, что по этому случаю или по этим кейсам может быть какая-то создана межгосударственная группа, которая могла бы заняться расследованием истории, когда участвует несколько юрисдикций в сделках, которые имеют признаки отмывания денежных средств, либо коррупции. Вот. Значит, и еще мне кажется, что однозначно, если вовлечены компании и банки, которые имеют которые торгуются на фондовых рынках, в частности в Великобритании и в Соединенных Штатах Америки, то к таким банкам может быть применено законодательство антикоррупционное, в том случае, если подтвердится, если нарушение и будут признаки коррупционных каких-то событий, в частности Foreign Corruption Practice Act и UK Bribery Act. То есть это трансграничное законодательство антикоррупционное, которое будет касаться именно людей, которые вовлечены были в сделки в связи с исполнением функций управления в банковской среде.
Хорошо, у меня вопрос, коллеги, еще один. Значит, скажите, пожалуйста, вот вы, наверное, слышали комментарий господина Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина.
Да.
Его, так сказать, версия, что это заговор против России с целью дестабилизации ситуации перед выборами, перед парламентскими выборами, перед президентскими выборами. Вопрос в лоб. Вы ставили такую задачу?
Нет, такой задачи у нас не было. К таким комментариям мы готовы. Наверное, именно этого мы ожидали услышать. Это его позиция была с самого начала. Еще неделю назад он вот так с широкого плеча прорекламировал наш материал, когда он еще не был опубликован. Но что важно сказать? Это расследование международное. Еще раз повторю, в него вовлечены были около 400 журналистов из более чем 70 стран. В этих данных была найдена информация, по-моему, о 12 бывших и настоящих лидерах разных стран и еще о 128 политиках. Но я думаю, что это число еще не конечное, потому что еще не весь массив данных изучен. Думать, что все это было сделано только для того, чтобы дискредитировать кого-то в России, это либо очень большая самонадеянность и преувеличение своей роли и своей значимости на мировой арене, либо это сознательная попытка играть на чувствах простых читателей, которые очень часто реагируют на такие заявления, к сожалению.
Защитную реакцию, да, Слава?
Да, я хотел еще к Алисиным комментариям добавить. Значит, когда-то Обама сказал, что Путин заплатит очень высокую цену за аннексию Крыма и за войну на Донбассе. Это не 2016 год, за несколько месяцев до выборов в Думу и там за два года до президентских. Это 2014 год. Я не хочу пытаться плодить очередные версии заговоров и теории заговоров. Но дело в том, что достать из панамской юридической компании, из частной юридической компании, которая не один десяток лет сверхсекретная и конфиденциальная, достать 11 миллионов документов, просто так это невозможно. Это не какая-то кража из компании. Я думаю, что это может быть только одним или вторым случаем, или комбинацией обоих. Это или же спецслужбы это сделали, какие-либо, или же это делали спецслужбы вместе с этой компанией, которую можно выразить таким жаргонным сленгом, взяли за жабры. И взяв за жабры в обмен на не привлечение к ответственности, возможно, из этой компании вынули. Вы понимаете, что такое 11 миллионов документов? Это,
ну хорошо, это
Алиса только что сказала, сколько это терабайтов.
Большой жесткий диск. Вот его вынули и принесли.
Да,
может
да.
быть, кто-то обиделся, может быть, кто-то продал эту информацию.
Да,
я вот не
очень. И сразу было дано в 109 разных организаций СМИ в 76 странах.
А сколько времени было расследование?
Во-первых, можно я кратко
можно,
прокомментирую
да.
то, что вы сказали? Мне очень интересно узнать, как вы думаете, спецслужбы какой страны это сделали, если одновременно мы опубликовали информацию, например, о близком друге Владимира Владимировича Путина, и одновременно наши украинские коллеги расследовали историю про президента Украины Петра Порошенко.
За вами стоят Ротшильды,
подождите,
мировая закулиса.
Подождите, нет, да, я же говорил не о...
Я же читал, да? Ротшильды, мировая закулиса.
Я же говорил не о вашем расследовании, я говорил о документах, на основании которых вы делали это расследование.
Тем не менее,
где вы взяли 11 миллионов документов?
Эти данные, они в чем?
Ну, их кто-то достал, кто-то
новый Сноуден, да?
Кто-то достал.
Но... Как вы думаете, кто?
Вы знаете, я предпочитаю на эту тему не спекулировать, прежде всего потому, что я думаю, что в конкретном случае это не самый важный вопрос, который мы сейчас должны задавать.
Возможно, но...
У нас есть масштабный набор документов, который показывает не какую-то одну страну и, так скажем, не какую-то одну сторону.
А вот, систему, да?
Так скажем, да. Очень в этом плане очень хороший был пост у Елены Панфиловой, главы российского Transparency International, если что-то не изменилось, я не знаю, как ее сейчас правильно должность называется, но
она
самое
уже всемирная,
важное...
по-моему, там какая-то.
Да, но насколько я
нам,
понимаю...
Нас сейчас Илья поправит, да.
Да. Да просто в этом, что самое главное, что раскрыта не какая-то история про какого-то мирового лидера, раскрыта система.
А я это и сказал.
Просто когда вы говорите об спецагентах, да, то сразу складывается впечатление, что, возможно, это делается в интересах какой-то одной стороны.
Да, это
Соединенные
может,
Штаты,
это
кстати,
может,
борются с офшорными
системами. Это может делаться в интересах Соединенных
Германия
Штатов Америки
тоже.
В том числе и остальных партнеров по группе семерки, потому что они борются с отмыванием денежных средств.
Ну, в таком случае, я думаю, что это в интересах всех нас, потому что я думаю, что каждый из тех сидящих, и, в принципе, вряд ли кто-то открыто скажет, что он против борьбы с отмыванием средств.
Ну, если не воруют, наверное, люди лучше живут, чем когда в какой-то стране или во многих странах нагло воруют казенные деньги или берут взятки. Потому что я не юрист, но у меня ощущение такое, что все это вот когда там какие-то коммерческие фирмы дают другу крупного государственного деятеля деньги на таких условиях, все это очень похоже на какое не просто на отмывание, но еще и на взяточничество. Я не знаю, вот что Илья скажет нам. Илья, как вы думаете?
Хочу сказать, что, во-первых, Елена Панфилова – это председатель правления Transparency International России и вице-президент международного Transparency International. Значит, хочу сказать, что появилась информация буквально два часа назад на одном из сайтов стран Карибского бассейна относительно того, откуда же все-таки эти да. данные утекли. И, собственно, там никаких нет спецслужб, есть ревность или обида женской половины человечества на мужскую, и вот неудачная какая-то или любовь, или там разочарование в мужчине.
В общем, латиноамериканская история такая, да, яркая, да?
Да.
Любовь и месть.
Поэтому тут Барака Обаму можно, конечно, винить, но можно и все-таки более банальные какие-то объяснения найти, простые. Значит, что касается, а вот непосредственно сам вопрос, вот в чем заключался? То есть,
а вопрос заключался, есть ли там уголовная составляющая, кроме вот того, что мы сказали, отмывания денег?
Уголовная составляющая, кроме отмывания денег. Я думаю, что это будет расследоваться еще и вопрос приобретения акций компаний или, может быть, манипулирования рынком, это возможно, в том случае, если коммерческие компании зарегистрированы не в тех юрисдикциях, где власти не заинтересованы, а где власти заинтересованы. Сейчас я уже называл Великобританию, Соединенные Штаты Америки. Вот. И я думаю, что пойдет все-таки волна оценки, скажем так, появления имущества, законного происхождения имущества. Во многих странах ратифицирована статья 20 Конвенции ООН о противодействии коррупции, в частности, незаконное обогащение. И, собственно, по этим вопросам, я думаю, есть некая перспектива, несмотря на то, что эти случаи касаются grand corruption, то есть случаев коррупции высокопоставленных должностных лиц. То есть по уровню средних должностных лиц, по уровню, скажем так, чиновников не самого первого ранга, это возможно уже в ближайшей перспективе какой-то.
Ну да, вот мы сидим, Алексей Улюкаев тут говорит, что я не понимаю механизмы и характер тех информационных всплесков, которые есть. Мое имя не имеет никакого отношения к этим мероприятиям. Я подаю соответствующие декларации. Что там он, когда был зампредом Центробанка, значит, офшоркой какой-то владел, да?
Дело в том, что на самом деле мы не знаем информацию, и владел он, и не владел, потому что эта информация находится в закрытой части декларации о доходах и имуществе, и она известна только тем людям, кто контролирует эти сведения внутри системы.
То есть раньше какой-то можно было, да, как бы иметь офшор и быть чиновником?
На самом деле не запрещено владение офшором как факт. Вопрос, если ты являешься непосредственно директором этого офшора, это является нарушением. И если это офшор, например, представляет собой акционерное общество, то тогда, собственно, владение акциями тоже как бы влечет за собой определенную, как бы, с точки зрения российского законодательства, негативные последствия, поскольку гражданам Российской Федерации, занимающим должности государственной гражданской службы и являющимся депутатами, им запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами. Но это не криминальные какие-то последствия, это последствия, которые связаны с увольнением занимаемой должности этих лиц, а уголовной перспектив у этих событий нету.
Да, но я просто на всякий случай, может быть, многие не знают, перечислю, что в числе засветившихся в разных операциях с офшорами депутаты Думы Звагельский и Слепенчук, губернаторы Дубровский и Турчак, вице-мэр Москвы Лексутов, родня председателя Совета Безопасности Патрушева, главы Ростеха Чемизова, зама министра внутренних дел Зубова, члена Совета Федерации Геремеева, кстати говоря, того самого, который как-то вот имя иногда упоминает в связи с гибелью Бориса Немцова, да, и жена министра экономики Улюкаева. Ну вот, а какие-то серьезные... Они все утверждают, что они это все там что-то такое мутили, те, кто говорят, правда, до запрета. А у вас какие-то претензии есть серьезные к ним? Такие, чтобы сказать, все, увольте вот этого министра.
Если вы зайдете в наш материал про депутатов, то как раз, по-моему, к ним самые у нас претензии, потому что то, что мы видим по документам, как минимум два депутата не избавились от своих активов зарубежных после того, как был принят закон в 2013 году о запрещении владения финансовыми инструментами. Это касается депутата господина Звагельского и господина Слепенчука. И с обоими из них я лично разговаривала, и они оба утверждают, что сделали все, чтобы избавиться от своих активов.
Но они никак от них не отлипают, эти активы.
Да, а тут дело в том, что дело в том, что в принципе, если так посмотреть на это, да, с разных сторон, в принципе, мы знаем, что регистрационные агенты в офшорных юрисдикциях не всегда очень аккуратно ведут отчетность, да, но в то же время мы неоднократно проверяли документы, потому что это очень серьезное заявление, и мы старались, у нас есть очень серьезные процедуры факт-чекинга, да, и мы доказывали своим факт-чекерам, что документы у нас на руках. И вот что касается господина Слепенчука, у меня есть письма 2013 и 2015 года от юристов, можно так, наверное, сказать, которые ведут дела от имени Слепенчука, которые и в 2013, и в 2015 году подтверждают, что он является beneficiary owner'ом, то есть конечным собственником этой компании. И в доказательство они прилагают его документ, его паспорт от 2011 года. Соответственно, я думаю, что дальше должны разбираться, видимо, компетентные органы, смотреть, действительно ли он предпринял все необходимые
Слава
действия.
Рабинович.
То же самое касается депутата Звагинского.
Да, хотел опять-таки кое-какие комментарии, в том числе к вашим комментариям, Олеся. Дело в том, что достаточно сейчас 146 миллионам россиян посмотреть на Ютьюбе полное выступление Владимира Путина в послании к Федеральному собранию от декабря 2013 года, в той части, где он впервые объявил о законе о деофшоризации. В этой части он говорил, в принципе, офшоры не запрещены, но если вы ведете свою деятельность в офшорах, вы должны облагаться налогом здесь, поэтому деньги сюда. И он это говорил в таком распальцованном тоне, почти что сбиваясь на вот такой вот достаточно блатной жаргон. После этого законодатели в срочном порядке начали разрабатывать это так называемое законодательство по деофшоризации, которое привело в панику не только всех бизнесменов в России, но и всех специалистов, включая четыре самых главных аудиторских и налоговых компаний в мире, которые здесь консультируют многих из этих бизнесменов, из этих компаний и из бенефициаров этих многих компаний. Поэтому господин Путин, призвав в 2013 году к деофшоризации страны, сделав абсолютно кривое законодательство по деофшоризации, которое фактически разрушает сейчас бизнес в стране по многим причинам, которые являются отдельной историей, он вот этой истории, которая началась вчера, подает замечательный пример всему российскому народу и всему собранию честных бизнесменов, которые не могут иметь офшорные компании, и они должны быть деофшоризованы. А вот Владимир Путин со своими друзьями, с Ралдугином и так далее, Ротенбергом и Ковальчуком, они могут, причем могут в таких размерах, которые никто на самом деле не знает. Мы фактически, наверное, сейчас живем при вскрытии только одного общака, выражаясь тоже их жаргоном, а таких, наверное, 20 или 40 общаков. И это не единственное, что у них есть. По некоторым оценкам, состояние Путина вот таким вот кривым, фронтирующим образом оценивается кем-то в 40 миллиардов долларов. Билл Браудер думает, что это порядка 200 миллиардов долларов.
Кто больше?
Ну, вполне можно допустить, если Путин имеет через теневые структуры, при помощи фронтов, так называемых, доли в большинстве больших российских компаний, если он действительно владеет теневым образом огромной частью Сургутнефтегаза с его огромной подушкой денежной.
Кэш там 27 миллиардов, что
долларов.
Называли.
Доллары, да. Если он владеет частями Газпрома, Роснефти, не говоря уже о таких вещах, как КамАЗ и так далее, то он...
КамАЗ теперь есть доказательство, что Ралдугин имеет к этому отношение.
У Билла Браудера есть доказательства по поводу того, что Сургутнефтегаз, в общем-то, его. Вот, поэтому он таки может являться самым богатым человеком на Земле, просто вот в таком исчислении. Но я сомневаюсь, что он после всего этого сможет когда-либо воспользоваться своими богатствами. Мало того, я лично считаю, что международная история для Владимира Путина закончилась вчера.
Не выездной, что ли?
Я думаю, что он будет, скорее всего, не выездным.
Хорошо, давайте мы посмотрим и послушаем опрос наших москвичей, что они думают о состоянии Владимира Путина. Пожалуйста.
Верите ли вы в сообщение прессы о 2-миллиардных панамских счетах Путина?
Нет.
Почему не верите?
Потому что СМИ нельзя верить на 100%. Мало ли что говорят.
Скорее да, чем нет.
Почему скорее да?
Ну, потому что ситуация в стране такая.
Нет, не верю, потому что я по новостям читала, что готовился информационный сброс против Путина.
Мне нечего на это ответить. Мне все равно.
Возможно, это и правда, возможно, и нет. Я спорить не буду. Я далека от политики.
Я не думаю, что Владимир Владимирович такие деньги... И какой смысл на эти деньги? Что с этими деньгами делать?
Я не верю, я никаких эмоций не испытываю.
Сложно вообще представить даже самую такую цифру, но почему бы и нет?
Да все что угодно может быть на самом деле. Мы с половиной не знаем, что происходит у нас в стране вообще.
Зачем воровать? У него целое государство к услугам. Зачем?
Прежде чем поверить, нужно проверить, а проверить мы не можем.
Я считаю, что это провокация даже со стороны нашего, может быть, правительства. Так вот сделать перед выборами Путину вот такой подарок.
Я, в принципе, верю. Думаю, это вполне возможно, честно говоря. Я, на самом деле, уже читал ленту, видел много шуток по этому поводу. Я надеюсь, хотя бы эта история пойдет дальше и какие-то будут последствия.
Это же очевидно.
Нет, я на самом деле никому не верю.
Ну, в первую очередь Путину, а во вторую самому себе.
Думаете, нет у него этих 2 миллиардов, и это все врут назад?
Конечно, есть. Это же, черт подери, очевидно. Потому что у него и так, по данным Викиликс, у него состояние 40 миллиардов. Что, вата? Ты, вата ходящая,
Ну вот видите, разные мнения, в том числе и такие веселые, а я не знаю, нужно ли нам веселиться или не очень. 2 миллиарда долларов, как Юля Мучник посчитала быстренько про свою Томскую область, это 2,5 годовых бюджета этого небедного региона, между прочим. Сколько таких вот офшорок, действительно, Слава сказал, мы же не знаем, но вот... Хочется понять теперь, а каков может быть политический эффект? Алиса, вы на что надеетесь?
Я хотела бы снова подчеркнуть, что мы смотрим не на конкретного человека, который прячет свое богатство в офшорах. Мы смотрим на систему, которая действует в интересах не всегда честных людей, так скажем, да. И на самом деле на эту тему есть очень хороший ролик, который сделал ICIJ, который, собственно, получил все документы, о жертвах, так скажем, о том, кто страдает вот от того, что происходит в офшорах. И они там говорят, на самом деле наши коллеги по всему миру нашли же там людей, связанных с террористами, связанных с наркокартелями в Мексике. В Америке очень много наши коллеги видели людей, связанных с преступными сообществами. Я думаю, что что мы надеемся, что, возможно, это окажет какой-то эффект на систему, которая позволяет людям тайно владеть большими активами, скрывать деньги и скрывать факт своего владения.
Но не в России.
Почему? В России часть мирового сообщества. К России это имеет очень большое отношение. В России одна из самых интересных, самых богатых на данной истории. И... Что будет происходить, как бы мы на это повлиять не можем, но мы надеемся, что, возможно, что-то поменяется.
Да, придет светлое будущее, и все будет хорошо. Давайте Илью Шуманова тоже послушаем. Илья, каков может быть эффект вот в России? Вот президент вообще молчит, пресс-секретарь говорит, ничего нового, ерунда какая-то, там начальник ВТБ, по-моему, говорит, что они сошли с ума, что ли, и так далее. Вот полное нежелание как-то реагировать всерьез.
Я думаю, что надо говорить не о каком-то, действительно, не соглашусь с Олесей, это расследование глобальное, оно лишь частично касается России, притом в не самой значительной части, насколько я понимаю. Значит, мне кажется, что надо говорить о глобальных изменениях, поскольку мы, хотим того или нет, мы входим в эпоху прозрачности, в эпоху транспарентности, когда количество информации, которая находится, которая скрытая информация, которая не публичная, она становится доступной для всех, все получают доступ к этой информации.
Да, по-моему, наоборот, вот в России берут и все секретят. Вот, например, архивную службу сейчас подчинили президенту. Я почти уверен, что закрытость российских архивов повысится на порядок теперь.
Я говорю о том, что мы, значит, в этом случае Россия идет против тренда, а обычно те государства, которые идут вразрез с общим трендом, они оказываются на периферии, на обочине, вот, в том числе экономического прогресса. Вот, поэтому я не думаю, что это возможно долго продолжаться, сохранять какой-то экономический потенциал у страны и двигаться против общего тренда. Значит, что касается общемировых тенденций, то однозначно видится, что все идет к созданию глобального реестра конечных бенефициаров коммерческих компаний. Вот об этом вчера, собственно, сообщил в Твиттере наш президент Transparency International Хосе Угас. Вот, он написал, что этот Панама Гейт или Панама Пейперс еще раз показывает о том, что этот реестр рано или поздно будет создан. Собственно, первые шаги к этому уже сделаны. Великобритания уже в этом году, собственно, заявила о том, что она раскрывает информацию о конечных бенефициарах коммерческих компаний не только в Великобритании, но и в смежных юрисдикциях, которые, ну, находятся под короной Великобритании, в частности, Британские Виргинские острова, где офшоры, собственно, ключевые были зарегистрированы в непосредственное расследование, которое мы сегодня обсуждаем. Вот. И я думаю, что рано или поздно, и, соответственно, Европа движется по этому же пути, идет обсуждение, и уже какие-то конкретные шаги сделаны для создания такого публичного реестра конечных бенефициаров коммерческих компаний. Вот. Все рано или поздно придет к тому, что мы сможем в два клика посмотреть, кто владеет той или иной коммерческой компании, кто выгодоприобретатель. Значит, это Панама, это ключевой офшорный узел, по нему был нанесен один из самых больших ударов, самых мощных. То есть даже утечки из Люксембургского банка, даже утечки, которые прошли с BVI, они были значительно меньше. И на текущий момент можно говорить о том, что этот офшорный узел находится под угрозой. Я думаю, что будет в ближайшем времени мы увидим, скажем так, аннулирование статуса офшорной зоны в Панаме, то есть и Панама превратится в обычную юрисдикцию. Примерно так же произошло с рядом других, скажем так, стран, которые попали под критику международного сообщества.
Понятно. Ну, Панама будет жить лучше, а вот как все-таки будет жить Россия? Кстати, Франция тоже объявила о начале расследования сейчас случаев отмывания денег, и президент Франсуа Олланд приветствует публикацию документов. Я вас поздравляю. Может быть, орден почетного легиона получите. Слава, я хотел к вам тогда обратиться. Вы еще не высказались о политических последствиях. Ну, вы там пишете с большим оптимизмом у себя в блоге, что вот теперь это не остановить, с ними разберутся и так далее. Начнем основана такая уверенность, что с Путиным разберутся и с его друзьями, которые на виолончелях играют.
Здесь процесс не будет идти из России, и он не будет, то, что называется, дровиться Россией или российскими какими-то органами. Это международное расследование, совершенно правильно говорит Олеся и Илья. Илья, на самом деле, некоторое время назад начал вскрывать вот этот слоеный пирог Наполеон с перечнем преступлений, которые были совершены. Я думаю, что он там, его, может быть, на одну треть только раскрыл, да, то есть там и фронтирование, там и отмывание денег, там и misrepresentation третьим лицам, то есть банкам, там использование, криминальное использование, значит, посредников, например, вот Ротенберг, когда должен был давать какие-либо инструкции, его компания использовала посредническую юридическую фирму в Швейцарии, которая выступала от лица его компании и давала инструкции уже в Панаму. На самом деле там за одно место подвесят на крюк и эту швейцарскую юридическую фирму, в которой наверняка посредством ордера от суда будут обыски и выемка документов.
А вот Россия-то что с того? Ну, подвесят там какую-нибудь швейцарскую фирму, кого-то закроют, во Франции кого-нибудь посадят, там вот какого-нибудь футболиста знаменитого.
Ну, сейчас, одну секундочку. Вот, например, я просто сейчас перечисляю факты, да, например, Ротенберг получил контракт на 40 миллиардов долларов на постройку газопровода. В это же самое время компания Ротенберга дает некоммерческий кредит компании Ралдугина на почти четверть миллиарда долларов, на 230 с лишним миллионов долларов. Вот это все подпадает под огромное количество антиотмывочных, антикоррупционных международных законодательств, включая, конечно же, пересылку долларов электронным образом через банковские счета в США путем корреспондентских счетов. А что это значит для России, мы пока что, к сожалению, пока не знаем и вряд ли узнаем в очень таком краткосрочном сроке. Почему? Потому что Владимир Путин фактически уничтожил российское государство в качестве государственности, сделав его не в соответствии с российской конституцией. Уничтожены независимые ветви власти. И даже не говоря о том, что у нас нет независимой судебной ветви власти и независимой законодательной, у нас даже исполнительная ветвь власти узурпирована одним человеком, который на самом деле уничтожил еще и институты выборов и институты сменяемости власти. Поэтому никто из нас не знает при разрушении всех этих институтов, включая институт сменяемости власти, что теперь будет. Никто не может предсказать сценарий, каким образом эта власть будет сменена. Но, в принципе, в более или менее нормальном мире Владимир Путин сегодня наверняка был бы в наручниках.
Роман Шлинов к нам подсоединился, опоздавший, но я все-таки хочу тогда задать тот вопрос, который я уже задавал вашей коллеге по поводу Ротенбергов. Что там они накуролесили-то с этими счетами?
Дело в том, что Ротенберги здесь мало интересны.
Кто самый интересный-то?
Они могут делать со своими счетами все, что угодно. Они формально хоть и друзья Путина, но они сами бизнесмены, и мы, по крайней мере, можем видеть их активы. Да то, что их компании предоставляли, значит, кредиты, возможно, невозвратные кредиты компаниям господина Ралдугина, это, в общем, не главная беда во всей этой истории. Во всей этой истории главное это то, что человек, на которого были повешены достаточно тяжелые окологосударственные активы, которому были предоставлены деньги, от достаточно большие деньги, 150 миллионов долларов, кредитная линия, да, выделена. Да, не все он выбрал, но тем не менее она была выделена около государственным банком. Так вот, этот человек оказался вовсе не предпринимателем. Да? Если раньше, когда говорили о друзьях Владимира Владимировича, как о тех, кто хранит некие его активы или может хранить некие его активы, они все говорили, да нет, это предприниматели. Смотрите, Тимченко занимался бизнесом еще в какие-то там давние времена. Ротенберги тоже занимаются бизнесом достаточно крупным. Ковальчуки имеют крупный банк. Но вот здесь мы имеем историю, когда человек, не связанный вообще ни с каким бизнесом, человек, который музыкант, культурный деятель, дирижер, оказывается обладателем активов очень больших. И тут возникает естественный вопрос. А не является ли он всего лишь держателем этих активов для Владимира Владимировича Путина?
А докажите. Всего,
потому что... Да, алло.
А вы можете это доказать? Или убедительно нам
доказать
объяснить?
Это невозможно, поскольку Владимир Владимирович Путин нигде не оставляет подписи, это понятно. Да, у него очень хорошая подготовка.
И не отбрасывает тени.
Никогда... Что?
И не отбрасывает тени. Помните Булгакова?
Ну, не оставляет он подписи и имеет на это право. Да? Но дело в том, что раньше вот мы видели круг его знакомых, которые предприниматели. А здесь знакомый, который предпринимателем не является, даже, возможно, не знает об этих компаниях.
Ну, у него же 3% акций Банка России Великого.
Да, но он не предприниматель при этом, он простой акционер. А в остальном он ничего не знает. Или может не знать. По крайней мере, когда к нему обращались из «Новой газеты», да, с вопросом внезапным. Объясните что-то, вот что это такое за компания. Возникло такое ощущение, что он вообще не владеет этими данными. Да? Он начал говорить про 90-е годы, хотя компании регистрировались в середине 2000-х. Да?
Но он же что-то подписывает, наверное, да?
Что?
Есть какие-то подписи его, да?
Да.
Алекс, есть подписи,
да? Да, в этих бумагах есть его подписи. Эти компании обслуживаются лицами, которые указывают его в качестве бенефициарного владельца этих компаний. Да, но тем не менее, он об этом... Такое ощущение, что может и не знать.
Роман, а что... Роман, это Слава Рубинович. А что будет, если Сергея Ралдугина поставить под присягой в высоком суде Лондона? Или в...
Да ничего не будет. Он, я думаю, что до этого не дойдет.
Ну, значит, он не выездной.
Ну, я не знаю. Может быть, он выездной и будет выездным. Но я думаю, что не дойдет ни до какого высокого суда, потому что нет для этого повода. Для того, чтобы высокий лондонский суд, нужно, чтобы правоохранительные органы или здесь взяли и доказывать, что эти деньги были какого-то странного происхождения или еще что-то.
А как он объяснит, объяснит происхождение своих средств? Я вам гарантирую, что следствие по обвинениям в отмывке грандиозных средств будет начато, и Ралдугин будет абсолютно в центре этого расследования.
Но мы видим по всем прочим примерам, да, такое расследование можно проводить только если Россия, источником средств которых является, да, будет помогать в этом расследовании. Во всех прочих случаях такие расследования, как правило, разваливаются, да, без помощи. Потому что нужно доказывать, что эти средства имели криминальное происхождение. Если в России это не будет показано, если Россия не будет здесь взаимодействовать, то никакого шанса доказать это во внешней среде не существует. Всегда скажут, где-то деньги от легальных операций, что вы к нам пристали.
Послушайте, Ралдугин не будет в суде в качестве свидетеля. Ралдугин будет в суде в качестве обвиняемого.
Так он же никуда не поедет.
Значит, он не выездной.
Это вероятность, прямо скажем. Это маловероятный сценарий развития событий.
Хорошо, Илья, ну, тоже короткий...
Не поменяется только.
Да, Илья, короткий тоже вопрос. Собственно, без российских властей, значит, это расследование застрянет.
Да, абсолютно верно. Здесь я с Романом соглашусь на 100%, потому что большое количество было примеров, в частности, одно из самых легендарных дел уголовных Мобитекс, которое было в Швейцарии, когда в конце 90-х годов швейцарские прокуроры выявили систему, где коррупционным образом деньги изымались из российского бюджета и переводили Швейцарию и Италию. Вот, и после того, как швейцарская прокуратура передала дело в Россию, для того, чтобы было все-таки инициировано уголовное дело, помимо швейцарского уголовного дела, в России это дело не пошло. То есть и пришлось закрыть, соответственно, швейцарское дело, потому что с российской стороны сотрудничества никакого не было. И, собственно, я думаю, что если это ситуация все-таки отбрасывает тень, вашими же словами скажу, на первое лицо государства, перспектив, конечно же, у такого дела в России никакого нету. На текущий момент точно.
Олеся, нет перспектив? Может быть, на выборах сейчас все будут ходить и говорить, ну, Владимир Владимирович, расскажите всю правду.
Ну, тут сложный вопрос. Я думаю, что так должно быть в нормальном обществе. Но для меня, например, уже большая радость, потому что вчера все ждали нашего расследования, и до того, как оно было опубликовано, несколько журналистов мне написали примерно одно. Вам не кажется, что ваше расследование слишком, так скажем, распиарено Песковым, а в итоге мы знаем, что там будут про офшоры? Кому интересны офшоры? Ну, друзья, кому интересны офшоры? В Исландии премьер-министр убегает от журналистов, которые задают ему вопросы про офшоры, потому что им это интересно.
Но Песков тоже сегодня не торопился сообщать мнение властей. Хорошо, Слава, еще вопрос все-таки.
Я просто закончу. Моя мысль была в том, что мне кажется, что вот этот тренд, который формировался, да, мы его как-то смогли переломить, и посмотрите, сегодня весь день говорят только об этом, и вдруг все-таки выяснилось, что всем интересны офшоры, если о них рассказывают вот так, как...
Ну, послушайте, не нужны никакие перспективы этого дела в России.
А что
это
нужно?
Дело будет рассматриваться в международных судах, международными органами. Где вы видите здесь российских игроков в этом деле, кроме физлиц?
Я боюсь одного, что власти начнут обострять какие-нибудь внешние факторы, наказывать пятую колонну, которая, как они выражаются, которая, там же они скажут, что это ЦРУ все устроило. Вот меня эта перспектива беспокоит.
Здесь панамские компании, здесь швейцарские директора и всякие подставные юристы. Здесь дочка ВТБ. Здесь, причем заграничная дочка ВТБ, кстати сказать, регулируемая. Здесь панамская юридическая компания, здесь огромное количество банков, которые оперировали этими банковскими счетами.
Включая Сбербанк.
Ну, то есть там банкиры пойдут под суд и в тюрьму, там пойдут под суд и в тюрьму директора номинальные.
А здесь люди будут богатеть и радоваться жизни.
Ну, скорее всего, они просто станут как минимум невыездными, но они будут в конечном итоге, наверное, на списке в Интерполе.
Тоже интересная перспектива, но надеюсь, что обойдется, как говорится, без бомбежки Воронежа и всякой такой вот борьбы с оппозицией, что она выдала государственные тайны, там, не знаю, какие-нибудь спецфонды, которые прятались и прочее. Мы еще много всего смешного по этому поводу услышим. Я благодарю Славу Рабиновича, Романа Шлейнова, Олесю Шмагун и Илью Шуманова за участие в этой передаче. Вел ее Михаил Соколов. Но думаю, что господину Равлдугину сегодня будет плохо спаться. Всего доброго, до свидания.